Собрание сочинений на «Спутник 107FM».
Во дворце она вычислила его сразу. Клавдия Трофимовна остановилась в нерешительности, только сейчас в полной мере ощутив странность своего приезда сюда.
Элитная классика и современная литература в собрании сочинений на «Спутник 107FM». Досье на автора.
Известный писатель и журналист Алла Докучаева – заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, лауреат премии имени Шагита Худайбердина, автор 20 книг. В течение 32 лет Алла Анатольевна работала в газете «Вечерняя Уфа», заведующая отделом, заместителем редактора с обязанностями ответственного секретаря. Напряженную журналистскую работу она успешно сочетала с литературным творчеством. Проявила себя и как прекрасный педагог. На протяжении многих лет преподавала журналистику в Башкирском госуниверситете. Воспитала целую плеяду талантливых журналистов. Алла Докучаева. Рассказ «Одна».
Собрание сочинений на «Спутник 107FM».
Клавдия Трофимовна, или Клашенька, как называла ее мама, делившая с ней невеселую вдовью долю, принадлежала к тому типу незаменимых секретарш, которым начальники за долгие совместные годы привыкают почти как к женам, не оказывая им знаков внимания, но не мысля себя без их забот. К своему шефу она относилась как к большому ребенку, которого окружающие уже считают взрослым, и только она одна знает, какое это еще дитя. Николай Егорович – грузный, шумный мужчина, не по весу энергичный и беспокойный, руководил своим творческим коллективом весьма демократично, то и дело призывая к себе на совет сотрудников группами или по одному, и звонок на ее столе почти не замолкал. Стоило ей выйти из приемной, как вслед раздавался мощный нетерпеливый бас: «Клавдия Трофимовна, да куда же вы подевались?» И она мчалась к нему, притворно ворча на публику: «Господи, ну нет от него покоя!» И тайно гордилась своей необходимостью. Их журнал был отраслевой, а отрасль отнюдь не бедствовала. И каждый новый выпуск сверкал дорогой глянцевой бумагой, яркими красками цветных фотографий и строчкой на последней странице «Отпечатано Финляндии». В редакцию когда-то ее устроил муж. Как уважаемый в своих кругах специалист, он вошел в общественный совет только что открытого журнала. Он привел ее, совсем молоденькую, только что закончившую техникум, к Николаю Егоровичу. Потом родился сын, и сколько муж вместе с редактором не уговаривали ее поступить в тот институт, где оба преподавали, она упорно отказывалась, поскольку полюбила свою вроде бы нехитрую, но совсем непростую работу. Она никогда ничего не забывала, имела списки всех авторов и номера их телефонов, и самое главное, как никто другой, понимала своего неуемного шефа с полуслова. С тех пор, как 4 года назад в одночасье от обширного инфаркта умер муж, редакция сделалась ее единственным общением с большим миром. Любительница театров и концертов, которые они регулярно посещали вдвоем или вместе с сыном, она закрылась в четырех стенах, сначала не умела справиться со слезами, а потом, когда боль притупилась, уже успела привыкнуть к своему затворничеству. Сын способностями и выбором профессии пошел в отца, и институт после первого же курса отправил его в Германию по студенческому обмену. Он приезжал только летом на каникулы. Подруги иногда заходили, но ее к себе в гости залучали только по великим праздникам. Их уговоры с кем-то ее познакомить она отвергала столь решительно, что они махнули на нее рукой. Да и мама, в конце концов, перестала твердить, что она губит себя, что это пока она стройна и моложава, а завтра на нее никто и не взглянет. Зеркало в самом деле отражало вполне пристойную картинку, что и требовалось для солидной приемной солидного журнала. Кстати, там у нее были и воздыхатели. Аккуратный пожилой инженер, который вместе с очередной статьей приносил одной и той же марки шоколадку и церемонно вручал ее, галантно изогнувшись через стол. И второй, помоложе, с кафедры, где работал ее муж, этот даже сделал ей предложение. Прямо тут, в приемной, плотно прикрыв за собой дверь и произнеся эту судьбоносную фразу громким шепотом. Не отходя от кассы, смеялась она потом про себя. Но ему отказала вполне вежливо, поблагодарив по всем правилам придитого интеллигентной мамы этикета. Если и было у нее какое-то подобие романа, то только заочного. Ей нравился голос комментатора местного радио Яна Смоленского. Приемничек стоял у нее на кухне. В выходные дни она слушала радио часами, готовя обед, размораживая холодильник. Даже стирая в ванной, она открывала дверь, чтобы до нее доносились уже ставшие привычными голоса ведущих. Смоленского она выделила сразу. Все передачи, которые он вел, отвечали ее вкусом. Музыкальная программа называлась «Ретро». Он рассказывал об истории создания тех песен и романсов, которые она любила. В литературных датах он однажды напомнил, как Булгаков писал «Дни турбиных», и Клавдия Трофимовна даже всплакнула украдкой от мамы. Ясно представить себе тот весенний день на Андреевском спуске в Киеве, когда они с мужем отправились искать дом, где жил писатель. Тогда еще в нем не было музея. Виктор Некрасов вычислил этот дом по описанию у Булгакова, пришел к хозяину и, страшась, что ошибся, робко спросил, кто жил наверху. Как кто? Тот даже удивился. Да Миша Булгаков. В другой раз Смоленский беседовал с ветераном войны. И надо же было так случиться, что речь шла о Мурманске, где воевал ее дед, мамин папа. Там и погибший. Опять же тайком от мамы, чтобы зря не разволновалась, она вытащила из-под белья в комоде обшарпанную сумку, в которой хранилось вместе с документами несколько пожелтевших от времени писем-треугольников с фронтовым штемпелем. Перечитала их и обнаружила, что собеседник Яна Смоленского воевал с дедом не только на одном фронте, но, похоже, и в тех же самых местах, в тех же боях, а значит, служил, возможно, в одной с ним дивизии. Он мог знать Павла Петровича Савинова. И она с волнением и надеждой написала на радио письмо, адресовав его Яну Смоленскому. Через неделю она взяла отпуск по настоянию маминого доктора и поехала с ней в кардиологический санаторий, благословив Николая Егоровича, который оплатил ей путевку. Санаторий был небольшой, уютный, начинался октябрь, и народу было совсем немного. Почти сразу все перезнакомились, звали друг друга по имени-отчеству, и потому, когда из репродуктора во время обеда вдруг произнесли, что Кондратьевой Клавдии Трофимовне на ее письмо отвечает ветеран Великой Отечественной войны, сослуживец ее деда, все головы повернулись в ее сторону. А она-то как раз отвлеклась, о чем-то разговаривая с соседкой по столу, и вздрогнула, лишь услышав свою фамилию, названную голосом Смоленского. А дальше шло коротенькое выступление очень пожилого и, видимо, очень взволнованного человека, который сказал, что их вдвоем с Павлом Савиновым фотографировал после боя корреспондент фронтовой газеты, и снимок появился в одном из номеров. Эта газета у него сохранилась, он принес ее в редакцию. Под снимком их фамилии и поздравления в тот день обоим бойцам исполнилось 39 лет. Возвратившись домой, Клавдия Трофимовна обнаружила в почтовом ящике письмецо. Текст был набран на компьютере, а рядом с надписью «Старший редактор Ян Смоленский» стоял росчерк от руки, большие буквы «Я» и «С». Это было приглашение в редакцию, где для нее сделали ксерокопию газеты с фотографией молодого деда. На улице шел нескончаемый осенний дождь, и почему-то ее больше всего беспокоило, что забрызгаются колготки, и она не будет знать, где там отмыть эти грязные пятна. И как неудобно в таком виде предстать перед Яном Смоленским. Однако, прямо при входе в студию, где она сказала, что ей выписан пропуск, ей протянули большой конверт. Ян Савельевич извинился, он только что выехал во дворец бракосочетания, позвонили, там 3 золотые свадьбы сегодня, объяснила девушка на вахте. Объемный конверт с черными уголками не укладывался в сумку. Она прижала его подмышкой в той руке, где зонтик, и в растерянности остановилась у подъезда. Надо было идти направо к троллейбусу, но она повернула к стоянке такси. Попросила водителя: «На площадь Свободы, пожалуйста». И, не вдумываясь особо в то, почему туда едет, вытащила платок и, смочив его о мокрый зонтик, начала оттирать пятна на колготках. Во дворце она вычислила его сразу. Он сидел рядом с худенькой старушкой и держал диктофон у самых ее губ. Клавдия Трофимовна остановилась в нерешительности, только сейчас, в полной мере, ощутив странность своего приезда сюда. Но к ней уже подскочил юный Франц с желтой бабочкой под подбородком. «Вы чья-то гостья, сударыня? Гардероб под лестницей». И ей ничего не осталось, как снять пальто. Опять некуда было деть большой конверт, гардеробщица его не взяла, и Клавдия Трофимовна держала его в левой руке, а сумочку в правой. Она поднялась наверх вереницы гостей, стараясь спрятаться в последних рядах, но все тот же юный распорядитель как-то сформировал людское каре в зале вокруг ковра, на котором стояло 6 кресел с молодыми, что она оказалась впереди. А Смоленский стоял напротив, рядом с величественной женщиной в длинной юбке, которая руководила всей церемонией и хорошо поставленным голосом произнесла: «Сегодня мы чествуем три семейные пары, которые полвека прожили в любви и согласии». Сухонькая старушка, с которой в вестибюле беседовал Смоленский, приложила ладонь к уху, а ее старичок с орденскими планками на пиджаке вытер глаза платком. Другая пара выглядела еще очень браво. Поженились, наверное, лет 18. А дама на каблуках с модной короткой стрижкой, у мужчины грудь колесом, полное румяное лицо. Третья чета, похоже, из деревенских. Жена в платочке, муж с окладистой бородой, руки деревянно сложены на коленях, обоим видно неловко от общего внимания. Клавдия Трофимовна потеряла нить выступления ораторши, которая подробно перечисляла, кто, где и когда родился из золотых брачущихся, как она их называла. Внимание ее занимал Ян Смоленский. Она поспешно отводила глаза, когда несколько раз встречалась с ним взглядом. Ей показалось, что он смотрел с определенным интересом. Это и радовало, и беспокоило. Он ей сразу понравился. С первой секунды, как увидела его около старушки. Седые волосы, загорелое лицо, живой взгляд из-под очков. Она почему-то тут же подумала, что вот опять ей понравился мужчина намного старше. У микрофона сменялись выступающие глава администрации района, директор завода, где, оказывается, главным инженером когда-то работал Румяный. Представитель военкомата, поздравивший старичка, который дошел в войну до Варшавы. Старушку чествовали студенты. Она до сих пор преподает в мединституте, профессор-консультант. Понятно, почему ею заинтересовалось радио. Хотя и третья пара удивительна. Воспитали трех соседских детей, у которых родители сгорели во время пожара. К молодым со всех сторон рванулись гости с букетами. Клавдия Трофимовна осталась одна и уже повернулась было к выходу, как за спиной раздался мужской голос. «Простите, вы случайно не мой конверт держите?» Она обернулась, вспыхнув до корней волос. А голос у него совсем не такой, какой звучит из репродуктора. «Я смотрю, вроде мой конверт. Я их привез из Петербурга. Видите, он с черными уголками. Здесь таких нет. Вы Кондратьева? Да? Какое совпадение, что вы тоже тут. Вы чья-то родственница?» Она в смятении молчала. Он тоже смог, пробормотав: «Извините». Он почти отошел, когда она ответила, потупившись, словно уличенная учителем в обмане первоклассница: «Нет, я пришла к вам. То есть мне хотелось что-то узнать про деда». «Я мало что могу добавить, к сожалению». Он улыбнулся виновато. «Если вы не спешите, вернемся в редакцию, я дам адрес Садкова, того, что с вашим дедом воевал. Может, он кого-то еще из ветеранов дивизии знает». На остановке было темно от людей. Дождь хлестал. Ни маршруток, ни таксистов. Под навесом места не нашлось, и они стояли под ее зонтиком, который ветер вырывал из рук.
«Надо же, я нашу машину отпустил», — сокрушался Смоленский.
«Знаете что, мы тут промокнем и простудимся. Поедем ко мне», — не узнавая себя, предложила Клавдия Трофимовна. «Ко мне на трамвае надо, а вот он едет, через дорогу остановка», и, схватив его под руку, повлекла за собой, боясь, что он откажется. Они вскочили в последний вагон, мокрые до нитки. Зонтик отекло, в туфлях у нее хлюпала вода, с лба и носа бежали капли. Он вынул платок: «Вытрите лицо, вы будто в речке искупались, а вы будто в море». Она протянула ему свой. «Ничего», — засмеялся. «Главное, что моя аппаратура надежно защищена. Сумка плотная, надо было конверт туда же положить, как я не догадался. Сейчас он у вас расползется». Она вытащила из конверта газету, он открыл свою сумку. «Вас зовут... Постойте, не говорите, я вспомню. Клавдия, правильно? А отчество... Отчество не обязательно, просто Клавдия».
«А как вас домашние называют? Клава?»
«Нет, мама Клаши, сын мамы». Она улыбнулась, взглянула на него с лукавством, разгадав его нехитрый ход.
«А вас как зовут дома?»
«Дочь папашкой, внук дедом, жена Яном». Он нахмурился, она почувствовала, как сердце глухо стукнуло и покатилось куда-то вниз. Мама спала в соседней комнате. Они успели пообедать, выпить кофе, но сначала Клавдия Трофимовна погладила ему брюки, отправив его согреваться в ванную, как он не отказывался. Потом он сидел за столом в стареньком спортивном костюме ее сына, и впервые за свое долгое одиночество ей остро захотелось, чтобы сегодняшний день не кончался.
«Спасибо, Клавочка», — он поцеловал ей руку.
«Я вам позвоню, сообщу адрес Садкова». Он медлил на пороге. Она не нашла слов, произнесла банальное «до свидания», затворила дверь и вздохнула, услышав шум отъехавшего лифта. Звонок раздался утром, едва она вошла в приемную. Она даже не успела снять пальто, бросилась в трубки, десятым чувством поняв, что это он.
«Клавочка, это Ян.
Доброе утро. А вот теперь голос ваш, засмеялась она. Такой, как по радио. Появился Николай Егорович, поднял руку в приветствии.
Слава богу, Клавдия Трофимовна, кончился ваш отпуск. Без вас, как без рук. С кем это вы любезничаете? Кончайте, вы мне срочно нужны.
Яна, извините, шеф вызывает. Я записываю адрес. Он быстро продиктовал. Ей показалось, что трубка загудела обиженно. Каждый день она ждала звонка. Несколько раз хотела сама набрать его номер, но останавливалась. Зачем? Он просто помогал в розысках дедового однополчанина. Но, ворочаясь по полночи без сна, она сама себя опровергала, вспоминая его улыбку и как ласково он произносил «Клавочка». В понедельник она бежала на работу с радостным предчувствием. Он обязательно позвонит. А он вдруг ближе к вечеру появился сам. «Клавочка, день добрый. Не пугайтесь, я к Николаю Егоровичу». Интервью перед профессиональным праздником. Ей подмигнул ей как заговорщик. Домой они пошли вместе. Перед ее подъездом он вытащил из своей многомерной сумки банку растворимого кофе. «Угостите? Вас так замечательно!» — улыбнулся он грустно. «Меня не очень тянет домой». В лифте продолжил. «Знаете почему? 30 лет назад я совершил роковую ошибку. Женился не на той, которая мне предназначена». «А как это можно определить?» — пожала она плечами, вынимая ключ из сумочки. «Можно. Теперь убежден. Только порой слишком поздно». Клавдия Трофимовна познакомила его с мамой. «Спасибо вам за фотографию», — поклонилась она. «У нас ни одной военной формы нет, все дофронтовые». «Нет, кофе не буду, Клашенька, боюсь». «Да не беспокойся, я только что чаю попила, соседка зашла, мы с ней почаемничали. Пойду телевизор включу, уж тут сами». «Вы не поверите, Клавочка, я не притронулся к кофе. Я в трамвае это почувствовал, когда вы мне протянули свой платок. Мне 54 года, у меня, конечно, были интрижки. Жена мне совершенно чужой человек. Ну, даже не знаю, как это объяснить». Он глянул на нее тревожно, словно хотел что-то прочесть на ее лице. «Не знаю, как вы, но я скучаю, я думаю о вас беспрестанно. Мне кажется, судьба сжалилась надо мной и подарила эту встречу». «Почему же вы столько лет?» Он даже не дослушал. «Да, конечно, надо было развестись, но дочку страшно люблю, просто не мог ее оставить. А потом Юрик родился, внук. Это вообще самое дорогое существо. Я, видно, слабый человек, Клавочка». «Или наоборот, сильный», — не согласилась Клавдия Трофимовна. «Не бросить детей — это достойно уважения». Он сидел низко, опустив свою красивую седую голову. Она коснулась его волос, они были мягкие. Он поймал ее руку, прижался к ней лицом. «Я уйду из дома. Вы примете меня?» Она отрицательно покачала головой. В его глазах метнулась боль. «Я ошибся. Вы не чувствуете то же, что и я». «Увы, чувствую». Она высвободилась из его рук. «Ну тогда я не смогу такой ценой, Ян. Ваша дочь, внук, для них это шок. И у вас душа будет не на месте». «Но и без вас». Она не дала ему договорить. «А мы с вами справимся. Мы в жизни кое-что повидали и справимся». «Вместе справимся, правда?» — спросил он с робкой надеждой. «А вместе как раз и справимся», — ответила она с горькой усмешкой. «Только отдельно». Он больше не приходил, а она переключила свой приемник на другую волну. В первый весенний день Клавдия Трофимовна принесла пирог и шампанское на работу, и в обеденный перерыв, как это у них водилось по торжественным датам, собралась вся редакция. Повеселевший Николай Егорович